Продолжаем дальше. Мы, значит, сейчас Нефшихаем. Нефшихаем, продолжаем дальше в конце, вот, в общем-то, этой главы, да, этих проким, то, что называется. И что мы учили в прошлый раз, если вы помните, да, значит, мы говорили так, что Ецер ара приходит к человеку, Ецер ара приходит к человеку с различными, как-то, с обманом, да, обманывает его, приходит к нему с различными расчетами, говорит вот так, что, ну, хочет его, хочет его, значит, соблазнить. Соблазнить. Это мы хорошо знаем, что это такое. Приходит человеку различные плохие мысли, желания и так далее. Приводит разное это. Ну, когда человек, он более серьезный, его не может соблазнить таким путем, что предскажет ему, знаешь, что сделай нарушение. Другим есть люди, которые живут так, как они живут. К ним Ецер ара не должен работать над ними. Только приходит к нему, он сразу соглашается. Не только соглашается, а утром человек просыпается и думает, что он еще не попробовал в жизни, чтобы попробовать и так далее. Ему Ецер ара сразу предлагает кучу разных вариантов, что и как и так далее. Это понятно. Но тот человек, который работает над собой, хочет быть... И человеком таким, да, ну, скажем, особым, то есть дойти до какого-то понятия совершенства, целостности, что-то в еврейском мире, в еврейских понятиях, тогда он старается работать над собой, чтобы перевороть Ецер ара, чтобы не идти за различными плохими вещами и так далее. И когда он начинает это делать, когда он начинает себя остерегать, мы просто говорим, да, что человек, наша ситуация как-то работает, много людей, которые приходят из мира того и приходят в мир религии. И они с этим сталкиваются очень сильно, потому что там они жили одним путем, а тут вдруг перед ними раскрывается другой путь жизни, где надо бороться внутри, борьба внутри человека. Так человек обычно на это не обращает внимания, он просто, живет тем, что ему нравится, то, что он хочет, он и старается делать, то, что у него есть возможность. Это все его мысли. А тут вдруг приходим, говорим, нет, должен вести человек себя должен вести правильно, но с другой стороны, то, что правильно, оно обычно находится в противоречии с тем, что он хочет. И тогда возникает внутренняя борьба. Эта внутренняя борьба, она очень такая непростая совсем. И как только человек начинает это делать, сразу же вдруг начинает ощущать силу Ецер ара, да, вот этого, да, и как это, плохих желаний, стремлений и так далее. И вот, когда он приходит к тому, что, в конце концов, приходит к тому, что не может к нему прийти Ецер ара и сказать, значит, что сделай плохие вещи, он понимает, что это не работает. Что тут не согласится, он не согласится, он не идет за этим. И тогда Ецер ара ему делает по-другому. Это у людей религиозных в основном проблема, да? Людей, которые живут в мире, нет такой проблемы. А у людей, люди, которые пытаются соблюдать законы Торы, то тогда у них это возникает проблема. И какая? Что приходит тогда Ецер ара и говорит, знаешь что, ты хочешь делать мицвот, правильно? Хочешь делать хорошую вещь, это что делать хочешь? Разные запреты ты не пойдешь делать запреты, не пойдет кушать некошерное только потому, что оно вкусное. Даже это, да, или там приучил себя, он знает, что не будет делать различные плохие вещи, которые ясно, что они плохие. И тогда приходит ему Ецер ара и говорит, сделай вот так, да, то есть сделай что-то, что это мицва, это хорошее. Это хорошо, но на самом деле в этом хорошем он как бы скрывает, он как бы, да, это хорошее, он этим хорошим как бы он окутывает, как это, да, обвертывает зло. То есть добро и зло, как мы говорили, да, добро, а внутри этого зло, но оно выглядит добром, выглядит хорошим. И вот это, да, то есть приходит, говорит, знаешь что, сделай добро, хотя внутри него есть зло, и человек... может просто не понять, не заметить, не обратить внимания, не видеть, не знать, то, что на самом деле это не добро, а зло. Это одна из проблем, то, как это приходит Ецера к людям, которые не идут за Ецера просто так. Приходят с различными соблазнами сделать добро. Ты же добро хочешь сделать, правда? Так вот, я тебе даю добро. И, значит, они за нее тогда... Мы это разбирали, все эти вопросы, как различить иной раз, когда это со стороны Ецера или со стороны Ецера то, как мы это разбирали. Если со стороны, если это как-то, это Равдес, это обычно рассказывает, там все в Зоре приводится, что когда человек идет за Ецерара, он делает вроде ему, кажется, доброе дело, но не знает, это, если это действительно добро или зло. Должен видеть, что когда его физические качества, силы, они идут быстро за этим, с легкостью, значит, со стороны Ецерара. Когда человек хочет сделать доброе дело, у него нет сил. Сил, да, это Ецерара ему мешает всегда. Нет сил, нет возможности, трудно и так далее, тяжело. А когда это все идет с легкостью, он должен подозревать, что, возможно, есть здесь что-то не то и так далее. И это один из способов, как выяснить. Есть все разные пути. Ладно, во всяком случае, то, что мы сказали. И последний раз мы рассматривали один из способов, он здесь не может привести все, потому что их так много, всех этих путей, форм, как Ецер ара обращается к человеку, чтобы его привести к тому, к плохим вещам. Есть книги Мусара, что они разбирают много разных ситуаций, и это тоже, в принципе, не охватывает все. Это намного, да, намного больше. Это целый мир сам по себе. И вообще, тот, кто начинает, как начинает работать над этим внутри самого себя, он открывает для себя целый мир. Потому что человек обычно живет внешним миром. То есть то, что он видит, и то, что он может пощупать, почувствовать, да. А вот то, что находится внутри его мира мысли, человек обычно не обращает на это внимание, но не имеет с этим, не имеет к этому, да, он не смотрит туда, не взглядывается, не всматривается и поэтому не сталкивается с этим. Когда он начинает бороться с Ецерара, у него вдруг открывается перед ним целый мир внутри его самого себя, мир мысли, что там он вдруг начинает видеть много разных сторон, качеств, сил внутри своей души. Это душа, мы сказали, это мир мысли человека, правильно, там она это проявляется. И вот это, и тогда вдруг ему открывается очень много разных вещей, само по себе интересная вещь. Но в любом случае, как мы это сказали последний раз, он приводит несколько примеров только. Вот последний пример, который он приводил, это когда приходит человек в Ецерара и говорит ему, знаешь что, делай добро. Добро надо делать во имя Всевышнего. Лишма. Во имя Всевышнего. Это то, что мы учим нашу тему. Во имя Всевышнего. Лишма. А если это не будет лишма, то тогда это не настоящее добро. Это вроде добро. И, может быть, даже это не стоит. И то, что он приходит и говорит, знаешь, что если ты делаешь мицвот, они должны быть особые. Эти мицвот, заповеди, то, что добро, мы представляем, в каком понимании это значит следовать заповедям Торы. Это мы называем добром. Как? Что? Там есть множество, как 613 заповедей. Они, в принципе, охватывают все стороны жизни. Как? Практической деятельности человека. Как эмоционально его стороны. И миромысли его. Мы говорим, что есть мицвот, которые... действует, что человек должен делать какие-то действия определенные. Есть мицвот, связанный с разговором, как говорить, что говорить и так далее. И есть мицвот, связанный с мыслью, мысли, что он должен мыслить, что можно мыслить, нельзя, как и почему и зачем и так далее. И в принципе это охватывает всю сущность человека, вот эти заповеди. Поэтому по-простому мы говорим, как бы, что такое добро, это следовать заповедям. Что такое следовать заповедям, это целый мир. Да, это охватывает всего человека, но мы не входим сейчас в это. Все описание – это отдельная тема для учебы. Как бы то ни было, когда человек, значит, да, и приходит человек и говорит так, Приходит к нему Ецара, соблазн, говорит, ты хочешь делать добро, но на самом деле добро должно быть Ишем Шамай, во имя Всевышнего. Иначе это не добро, да, это что-то маленькое. И таким образом может соблазнить его не делать, не выполнить заповедь. Почему? Потому что ты же не можешь сейчас, ты настроишься, ты будешь таким вот, чтобы это было во имя и так далее. И пока он будет работать над тем, чтобы это было во имя, пройдет время, пройдет возможность, и таким образом он не выполнит заповедь, не выполнит ту самую митцву. И это была цель Ецарара, когда он соблазнял человека, чтобы прийти к этому. И один из примеров мы приводили, там это интересно, я просто хочу добавить, там мы там рассмотрели эту вещь, что кто-то может прийти и сказать, так действительно приходит Ецарара и говорит, мы же должны быть похожи на наших отцов, Авраам, Ицхак и Яков. И Авраам, Ицхак и Яков, они были до того, что было получено, до получения Торы. Но как написано у нас в книгах, они знали всю Тору и соблюдали всю Тору. Кроме некоторых вся. Откуда они соблюдали, мы это разбирали. Это что они учили, это еще Адам Аришон, в принципе, первый человек. Он знал всю Тору, естественно, он ее получил. А не просто ее получил. Он находился в ней, да? Был создан там, в том месте, где как находится та самая Тора, про которую мы говорим, потому что та Тора, которая у нас, это как бы отпечаток Торы. Да, это что Тора нам дается в аллегориях. Тора на самом деле это не те рассказы, которые записаны в Торе, а тот смысл или та идея, которая заложена в ней. И понятие идеи, она не бросает, не просто смысл, как какой-то рассказе мы находим какой-то моральный принцип. Не так. Смысл в том, да, все как эти все мидрашим, и все, что мы выводим из Торы посредством различных правил, которые дает нам Тора, устная Тора, и все это, все, что это Талмуд, и Каббала, и все мусары, все, что мы учим, это все выходит из Торы. Это все смысл Торы. С одной стороны. С другой стороны, если входят там глубже, смысл, это смысл внутри букв. Буквы, у каждой буквы есть смысл, внутри нее тоже есть смысл и так далее. То есть, когда мы говорим о смысле, внутреннем смысле Торы, это то, что мудрецы, когда изучают, они открывают внутренний смысл, то есть открывают суть, то, что открывает, каждый посмотрит в разных книгах или там, где он учится, у кого он учится. И да, но раз удивительные вещи, как мы вдруг учим Тору и вдруг раскрываем такие вещи, что это удивительно. Ну, мы здесь тоже приводим разные примеры, да, на уроках, как вот на других уроках, то, что мы учим парашачеву, ну, вот эти, да, хумаш, Тору. Так это на самом деле Тора. Тора – это то, что внутри, замысел. А сам рассказ, кроме того, что этот рассказ несет настоящий смысл, и суть саму по себе. Кроме этого, это есть аллегория, или как это, да, форма, обертка, внутри которой находится этот замысел Торы. И вот принцип изучения Торы – это как бы раскрыть обертку и войти внутрь этого знания. То есть знание, которое заложено внутри Торы. Это в принципе Тора. И это понятие знания – оно знание, это не рассказы, не кто-то скажет, что когда не, ну, в Торе есть рассказы, правильно, значит, рассказы были даны. А до того у Адама, первого человека, как могла быть у него Тора, когда события, которые описаны в Торе, они были позже. Да, так это, так а Тора это тот самый замысел, то самое знание, которое есть внутри. Его можно было бы записать в других рассказах, может быть, тоже, по-другому. Но, в принципе, это, и вот это вот знание, оно не находится в мире материальном, не в книге. Книги – это только отображение этого знания через аллегорию. А само знание, оно находится где мысли, скажем, обратно, в мире мысли, где-то там, в духовности. И там, и когда Адам был, первый человек был создан именно там. И там не просто он получил Тору, он как бы находился внутри этого знания. Это как бы суть его. Поэтому он, естественно, знал всю Тору. И он обучал потом свои там поколения, которые были после него. Потом был Нох, Эвер, Шем, Эвер, у них там была Ишива и так далее. Мы учили, что евреи, наши отцы, там они учились. Яков учился в Ишиве Шем Эвера, знал все законы, всю глубину знания. Более того, а кто-то скажет, как они это знали, ведь там были рассказы, которые нам описывают Тора, еще тогда не произошли, а как же они знали? Они знали больше, чем эти рассказы, то есть понимали глубину этого. И это не случайно он здесь объясняет, что он говорит, что вот кто-то придет и скажет, вот они знали всю Тору, правильно, знали все знания. И они вели себя по законам Торы, так написано, соблюдали все законы Торы, но не всегда. Есть определенные вещи, они считали, они делали не так, как было закон, не так, как это сказано в Торе. Как, например, да, Яков взял жены двух сестер. Да, и там и еще ряд вещей, которые мы это приводили в прошлый раз. Как он мог сделать, по Торе запрещается брать двух сестер. Мы это в прошлый раз тоже разбирали. Но суть здесь... Говорит он, что на самом деле они, почему он это сделал? Потому что он понимал, что из этих двух сестер выйдет еврейский народ. И поэтому должен был взять обоих в жены. В книгах сказано более того, именно Тора была дана позже. До этого не было Тора. Почему Тора была дана позже? Одна из причин, чтобы он мог сделать... Скажем, он и остальные мог сделать вот это вот действие, взять этих двух сестер, потому что если была бы там дана Тора тогда, он бы не мог бы это сделать, потому что это как бы в Торе запрещено. Так и Тора была дана специально позже, чтобы он мог это сделать. Это самое простое объяснение, которое мы там дали, да? Чтобы он мог это сделать, и поскольку суть его была создать еврейский народ. И создание еврейского народа, это было главное. И он там видел, что он должен взять этих двух жен, несмотря на то, что в Торе это запрещено. И, как говорят книги, что то, что до получения Торы, это была одна эпоха, после получения Торы уже нельзя было отходить от законов Торы. А до этого не обязаны были идти по Торе. Более того, сказано, что он сделал брит мила, 99 лет обрезания. Почему? Если он знал всю Тору, должен был сделать раньше. Но он хотел, чтобы это было в рамках приказа Создателя Всевышнего к нему, когда он его приказал, а не по своей, как бы, по своей инициативе. Что все, это тоже скажем, что все заповеди, которые они выполняли добровольно. Они не были обязаны это делать, но выполняли добровольно. Все эти высказывания, они должны дать какое-то объяснение, что это значит, почему это так, это непонятно, что значит делали добровольно, или это правильно, или это неправильно. Если это правильно, то нельзя это нарушать, а если можно нарушать, значит, как это, и это правильно, и неправильно, что значит не были даны до этого, если они знали, то почему это не так, и так далее. Он здесь объясняет, да, да, он здесь объясняет насчет этого, нечто, и стоит понять эту вещь. Мы это в прошлый раз коснулись, но не объяснили до конца. И он приводит так. Аваля я гамкен решут на туналаем. Вот, однако им, вот этим первым поколением, было дано право на туналаем, лявдо, было дано возможность разрешения права лявро гамба маасиманинин хрим, лявдо служить Всевышнему также другими действиями, не только мицвот. Есть мицвот Торы, и так мы обязаны служить Всевышнему, а они могли служить Всевышнему также другим путем. Он там приводит, что этот, как его, был Ханох, что он делал различные каванот, намерения и так далее, когда шил обувь, шил обувь. Сапожников, да, кто это был, шил обуви, был это великий цадик, великий праведник, и он, в чем была его суть, что он делал там разные намерения во время того, что каждый раз, когда он шил каждую вещь, он делал различные намерения, и так далее, то есть можно было служить также другим путем, Вав, гам, ля, амора, лей, за мицва. И также можно было даже нарушить какую-то мицву. Сделать не так, как сказано в Торе. Почему? К Фишерау и Сигу в соответствии с тем, что они видели и постигали. Вот это мы должны понять, что это такое. То, что они могли идти не совсем по законам Торы, если видели и постигали, что так, что так правильно. Это интересная вещь. Что значит видели и постигали? Где видели? Что видели? Это идея, то, что мы сказали, что Яаков видел и постигал, что он должен взять двух сестер в жены для того, чтобы был создан еврейский народ. И это не, как сказано в Торе, как бы не соответствует закону Торы. Так почему? Но он понимал, что это ради Всевышнего, это необходимо. Шизе няна маасе протит уницах. То есть, что вот это частное действие, оно необходимо для исправления миров. Это что они видели? Они видели, что он делает какое-то действие, что даже если это не совсем в рамках Торы, но оно приводит к определенному исправлению, изменению в духовных мирах, то, что должно быть, поэтому он это делает. То есть получается так, мицвот, который человек выполняет, то, что мы выполняем, в чем их не суть, это исправление там в духовных мирах. Мы обычно не объясняем причины заповеди, да, но там, где, знаешь, скажем, в глубоких книгах, там приводят различные объяснения на это дело. И он приводит определенным исправлением и духовных миров, что это задача человека в этом мире, что он пришел в этот мир для чего? Для того, чтобы исправить в духовных мирах, каким образом действие его здесь приводит к исправлению в духовных мирах. Мы это объясняли, и сейчас не будем в это входить. Но это, в принципе, это задача человека. Приходит он и видит в своем постижении. Что значит видеть в своем постижении? Потому что мы, как мы это объясняли, у них был уровень другой. Уровень другой души, корень души был другой, более выше. И они могли видеть в том самом мире, духовном, напрямую, что, какое действие приводит к тому-то, к тому, что нужно, или к тому, что не нужно. Что значит видели, как мы говорим, пророчество, что, где там они видели. Это тоже мы объясняли, что на самом деле, что мы, когда мы хотим понять суть духовного мира, что мы имеем в виду, что такое духовность. Мы, да, что это значит, как мы это говорили, даже вот материальный мир, мы не разбирали ни один раз, материальный мир, мы видим различные события в этом мире. У каждого события есть причина этого события. То, что его толкает, эта причина не может быть материальным объектом, потому что тогда, значит, у него тоже есть вопрос, а кто его причина, потому что у него тоже есть причина. Материальных объектов, у каждого объекта есть причина. Иначе это чудо не может быть как бы в рамках этой материальной действительности. И тогда получается, а где же причина? Но мы знаем, причина, она не находится в мире природы. Это понятно, как человек действует рукой. Я хочу что-то сделать. Почему я делаю это действие? Почему? Кто там скажет различные химические или электрические реакции в мозгу и так далее. Но мозг это тоже материальная структура. И она, и там все тоже, если происходит какое-то событие внутри мозга, оно чем-то вызывается. Надо знать, чтобы, если я хочу знать причину, я должен найти то, что вызывает его. И если это какое-то другое место в головном мозге, про него тоже можно спросить, откуда он приходит и так далее. И мы не выйдем из этого. Мозг, что он ограничен. Насчет пространства, мира, природы, кто-то может сказать, это бесконечно или еще что-то. Там еще делать разные фантазии. Здесь мы никуда не можем убежать. Но мы-то знаем, что причина есть. Где же она находится? Поэтому, чтобы объяснить эту вещь, это понятно, что то, что происходит какое-то событие, скажем, в головном мозге, какая-то реакция, которая приводит к какому-то действию, причина его не находится внутри мозга. Она ее вызывает, но не выходит. А что вызывает? А как она? Что это? А мы это хорошо знаем, что то, что я двигаю пальцем, я хочу что-то взять, дать сдоку, или наоборот, ударить кого-то, это была моя мысль. Моя мысль – это была причина этому. Мой замысел, моя мысль, мое желание, моя эмоция или еще что-то – это было причиной. Как точно из этой мысли переходит в мир природы, мы тоже это объясняли, не будем сейчас ходить, как это переходит. Но это, но даже если я не знаю, как оно переходит из мира мысли в мир действия, мы это знаем, но не будем сейчас объяснять. Но даже если мы это не знаем, все равно непонятно, что причина – это мысль, а действие – это результат. Это правильно, что есть действия человека, которые неосознанные, то тогда причина их не действительно находится где-то в силах природы, которые тоже не находятся в природе. Но где-то не в мысли человека, а где-то в другой мысли, скажем, мысли природы. Но в принципе вот эта вот причина, она не находится в природе. А где в мире мысли? Мысли человека, либо его эмоция, либо его осознанное действие, либо его желание, либо еще что-то и так далее. Оттуда начинается. Как действие человека начинается оттуда, у человека есть тело и мир мысли, что мы называем душой, точно так же в мире природы параллельно есть мир природы, как бы материальный, и его, как бы, мысль этого мира. Что такое мысль мира, это вопрос сам по себе, но можем сделать такую параллель, что человек, он как бы отображение всего мироздания, и как у человека есть мысль, тело и мысль, также у мира есть как бы тело, сама природная эта структура, и мысль, то есть то, что вызывает процессы внутри этого, назовем это как бы мыслью этого мира, то есть это совокупность причин для функционирования мира природы. Если посмотреть еще глубже, так это мы тоже рассматривали, что вообще вся материальная действительность, она сама по себе находится только в сознании человека. Это уже мы говорили не один раз, да? Этот человек рисует только в сознании, но на самом деле тоже не сама по себе реальность. Ну, даже без того, чтобы входить в этот вопрос. И теперь, если так, то получается мысль. Мысль – это, и это реальность настоящая. Больше реальность, чем реальность окружающего мира, которую мы ощущаем как реальность. Потому что, если подумать хорошо, она тоже находится где-то в мысли, где-то в мире воображения человека, что он рисует себе картинку, и так он видит окружающий мир, мир природы. Но реальность настоящая – это мир мысли. И теперь у этой мысли, да, в мире мысли, там есть мысль над миром мысли, человека, то есть человек эмоций, над миром эмоций, тоже как бы мысли находятся в каком-то смысле. И мир эмоций вызывается какими-то мыслями до этого, то есть как бы мир мысли относительно нашей мысли, то есть наша мысль, она для нас мысль как причина действия в этом мире, но с другой стороны, оно в каком-то смысле является телом для мысли более высокого порядка, которая является как бы душой для нашей души. Душа для души. Есть в этом мире мысли много разных оттенков. Есть мысль более тонкая, еще более утонченная, еще более глубокая и так далее. Некоторые вещи мы можем проследить в нашем мире, в нашей мысли. Но не все, не до конца, а только до некоторого места. Суть отцов была в том, что они могли в рамках своей мысли заглянуть выше, туда, где начинается, где находится управление нашими мыслями, то есть в душе, души наши, где-то так, значит, там несколько уровней души. Это понятие называется пророчеством, уметь увидеть там, то есть причина, причины, да, это где-то там, увидеть там, и там какой, и там этот, и вот этот мир мысли, который мы, в принципе, не совсем правильно называть его миром мысли, оно как бы мысль в мысли, то есть мысль у мысли и мысль у нее, оно, если мы будем называть это мыслью, будем сравнивать с нашей мыслью, но там мысли, они другие, не как наши мысли, невозможно сравнить. Поэтому правильнее назвать это то, что называют духовным миром, а не называют миром мысли. Но это как бы мысль более высокого порядка, чем мысль человека. И вот и основная цель наша в этом мире для того, чтобы сделать какие-то исправления в тех самых мирах. И вот эти исправления как мы можем сделать? Посредством действий каких-то заповедей, то, что нам дано, нам дает Тора, что она приводит к исправлению вот этих духовных мирах. У них была возможность взглянуть внутрь в эти духовные миры и там делать исправления. То есть по-другому совсем. Да, то есть на другом уровне. Почему? Потому что они, корень их души был другой. Они были как бы началом, на, как это, в основе, как, да, то есть, ну скажем так, уровень ихнего постижения был намного выше, чем наш, он находился до этого. То, что они были до получения Торы, это не потому, что они, у них был недостаток, что они не получили Тору. У них было преимущество, что Тора для них это снизится по уровню заповеди Торы. Они, и я же попытаюсь дать пример, чтобы понять эту вещь, но они доходили в свои мысли там, где должно быть само исправление напрямую, там это как бы делали. Это вот здесь нужно понять то, что он говорит, что они что делали, да, что они могли также нарушить какую-то мицву определенную в соответствии с тем, что видели и постигали. И не объясняет, что они видели, где они постигали. Это мы пытались объяснить сегодня. То, что они видели и постигали. И в прошлый раз мы это объяснили с нескольких сторон, что это такое, да, что там идея создания Адама, и как бы еврейский народ, это как бы Адам заново, как бы первый человек рождается заново, он получает Тору, а они как бы являются, как мы там объяснили, колесницей для духовных миров, то есть колесницы, что поскольку они как в каком-то смысле аннулировали свою свободу выбора и стали частью того самого мира мысли. Тот мир мысли, который стоит над нашими мыслями, мы называем по-другому еще, ну, духовный мир, и называем его системой управления. Система управления для наших миров. И вот они как бы становятся частью системы управления наших, которые как бы рукой этой системы управления в наших мирах. Это то, что они делали. И теперь они, как бы, в чем была их идея? Их идея была создать еврейский народ. Как Адам, что такое еврейский народ? Адам решен. Как бы Адам решен, первый человек возвращается в этот мир. Как бы заново, чтобы исправить то, что он не сделал, когда был создан первоначально. А первично Адам решен, где был создан, кем он был создан. То есть самая система управления в тех самых духовных мирах, и там он находился. В результате греха он спускается в этот мир. И тогда здесь снова повторяется как бы история создания человека в этом мире. Только теперь здесь ее тоже создает система управления. Только в этом мире система управления – это отцы, потому что они как бы являются колесницей этой системы управления, да, как бы рукой этой духовной действительности. И они создают. Получается, что они как бы относятся к миру, к миру управления, которое создает Адама. И после того, что создается Адам, то есть в нашей ситуации это еврейский народ, тогда ему дается Тора, заповедь. А им не давалась эта Тора. Почему? Потому что они сами относились к ней, то есть как бы системе управления. Как-то так по-простому. Не по-простому, а то, что мы объясняли еще несколько там путей. Просто одно я хотел добавить здесь. Да, чтобы пример, чтобы могли понять, что это такое, на что это похоже, на что это похоже. Например, когда есть, да, хотят построить дом. Как строить дом? Есть архитектор, есть инженер, да, архитектор там рисует, что должно быть в доме. Есть, конечно, заказчик, первичное желание, почему это, да, что он хочет иметь, получить. И приходит архитектор, рисует ту картину, которая должна быть, которая была удовлетворяла бы этому желанию. Приходит инженер и рисует, и создает план, как эту картину осуществить. В каких рамках, насколько это возможно, где и как и так далее. После того он передает это работникам, мастерам, мастерам, которые должны делать то-то и то-то. Когда он передает это мастерам, что такое мастера? Они делают действия. Что такое архитектор и инженер? Это как бы замысел дома. Замысел первично, как он должен быть, по сути, это архитектор. И замысел в рамках его построения, выполнения там со всеми сопроматами и так далее, это идея инженера. То есть они, инженеры, архитекторы, он видит саму цель, что они должны сделать. И они думают, как здесь решить такой вопрос, другой вопрос, куда поставить это, что должно быть там и так далее. Когда же это переходит ниже, к мастерам, то они, там еще понятие про раба, мы не будем ходить, эти, там все в примеры, это интересно. Но когда передается дальше мастерам, мастера делают действия, это мир действия. Мастера делают действия, это мир действия. А архитектор и как бы инженер – это мир замысла этого действия. Когда этот замысел переходит в действие, мастер, каждый мастер выполняет свою работу. Каждый знает что-то свое. Но он обычно, ну, не всегда это так в реальности, но он обычно не знает весь замысел. Ему сказали, этому мастеру, вот эту здесь построить такую часть дома, здесь, скажем, фундамент сделать, тот сделать, тот сделать там канализацию, это должно еще что-то сделать, стены и так далее. У каждого своя работа. И каждый делает свою работу, он понимает, что он делает, но свою работу. Он не видит всю картину. И поэтому, чтобы они что-то сделали все правильно, что делается, этот архитектор, инженер дает им правила, что и как делать. В рамках этих правил они выполнят тот замысел, который был у них. Но у них самих-то они видят этот замысел. Когда они, если он вдруг вмешивается в работу, скажем, тот инженер, он вдруг может пойти сделать какое-то действие вне рамок этих правил, которые он дал этому мастеру. Почему? Потому что он видит и понимает, что нужно сделать, чтобы, если он говорит мастеру, сделай то-то и то-то, дает ему правила, как надо делать, что и какие действия надо делать, то он видит, что здесь, чтобы достигнуть какой-то цели в замысле, надо сделать другие действия. Он может вмешаться и поменять что-то. Но мастер не имеет права это делать. Мастер обязан делать в рамках правил. Почему? Потому что, может быть, мастер скажет в каком-то в середине, подумает, подожди, может быть, для того, чтобы был лучше. И сделать это вне этих правил. По-другому, тогда мне получится лучше. Но тогда он может привести к худшему. Почему? Потому что он же не видит общую картину. Он, может быть, это лучше в каком-то частном его взгляде, то, что он видит. Но общую-то картину не видит, поэтому, может, наоборот, он сделал привести только к худшему, а не к лучшему. Получается, что когда приходит к мир действия, там есть правила. Эти правила уже рассчитаны, которые приводят к той цели, к замыслу. Правильно тот, кто видит весь замысел, он может действовать не этих правил, потому что он знает, как сделать хорошо и так далее. Можно сделать и по-другому, не только в рамках этих правил. Но когда мы даем, скажем, действующим лицам, мастерам работу, мы им должны точно указать, что делать, в каких правилах. Потому что если они начнут фантазировать и думать, то тогда я не знаю, что они сделают. Это идея, это разница здесь. Отцы как бы относились к миру замысла. Если мы берем эту сейчас аллегорию, переводим на это, да? Что отцы Авраам, Исхак, Яаков и так далее, все до выхода еврейского народа из Египта, все это относилось к миру замысла. И поэтому они могли делать действия вне рамок Торы, потому что они видели истину, как надо сделать. Когда же был создан еврейский народ, это как бы создан Адам, он тот, который должен выполнить, сделать действие, то самое действие, про которое мы говорим, да, выполнение это, исправление мироздания. И для этого даются ему правила, как это делать. Но поскольку человек, мы не можем видеть всю картину мира и войти там, понимать глубину разных вещей, и тогда я на каком-то этапе могу сказать, может быть, действительно, я сделаю не так, как говорит Тора, потому что это лучше. Это лучше, я пойду, я подумаю, я вот вижу, я понимаю, что это лучше и так далее. Может быть, действительно, с его точки зрения, в его частном взгляде это лучше. Но поскольку не видит общую картину, поэтому это может быть хуже. И поэтому запрещается ему выходить за рамки этих правил. Но тот, кто видит общую картину, то есть тот, кто относится к миру как бы с замысла, он, да, может делать действия вне рамок Торы. И это то, что было там. То есть рамки Торы – это то, что как бы дает нам закон Торы. Это как бы сокращение этого, да, как мы назовем, сокращение действия. То есть можно, те, которые были первичные, они могли делать более общие действия, да, и достигать тех самых целей, которые должны достигнуть действия следования Торы, другим путем, а не другим путем. Потому что они видят и понимают, что они делают. Но после того, что была дана Тора, то есть то поколение, которое после этого, оно не может идти таким путем, что тогда оно... потому что он не видит общую картину. И это мы видели пример там, да, как мы привели пример, что он приводит же тот же самый пример, что Хизкияу, что он не хотел жениться. Почему? Потому что ему предсказали, он узнал, что из него родится там не наш, злодей. А он не хотел, чтобы родился его потомцы злодей. Скажите, я не женюсь. И тогда Всевышний ему приводит через пророк и говорит, ты полагаешь себе смерть на казнь, ты умрешь. И он должен был делать чугу и все прочее, исправляться. Что на самом деле, и потом он женился, и действительно родился Менаше, и делал много проблем и так далее. Но после этого были там, у него родились там праведники. А после них это потом поколение Давида, в конце концов. И Машиах в результате выходит. Получается, что Хизкияу не видел всю картину. Он видел, что вот из него выйдет злодей. Значит, это плохо, значит, не женюсь. Но Всевышний видел дальше. Да? То есть тот, кто относится к миру в замысле, он видит больше картину. И в результате это, даже если родится то самое злодей, все равно, во-первых, он должен был родиться, чтобы выполнить ту роль, которую должен был выполнить, для чего он должен родиться. Он должен родиться, чтобы выполнить свою роль. Да, злодеи, многие рождаются злодеем. Он не выполнил здесь, был, стал злодеем. Может быть, потом придет в следующем мире, в следующем Гильгуле, в следующей жизни, и уже придет исправить то, что он сделал в этой жизни. Но если я ему не дам родиться в этой жизни, чтобы, да, когда он стал злодеем, то тогда и последствия не сможет исправить. И так далее, и так далее. Есть множество примеров этому. Да, Эр ве Онан, дети, сыновья Иуда, они сделали нарушение против Всевышнего. Что потом? Они и Всевышний их умертвил. Что потом? Потом Иуда делает Ибум, Тамар, их жене, и тогда рождаются Зерах и Перец. Перец и Зарах, да, и они, и потом они праведники. Кто эти такие Перец и Зарах? Это как раз эти души вот этих вот, Эр ве Онан. Что там они были, как бы нарушители, злодеи в этом первом Гильгуле. А сейчас возвращается снова в Гильгуль. И теперь они стали праведники, потом из них рождаются. В конце концов, из них тоже это начало вот идеи Давида и Машеха. Это начинается с них, потом там еще это поколение. Так это мы видим, что нужно видеть общую картину. Они видели общую картину, поэтому могли делать действия вне Торы. Как бы вне правил Торы, но они делали по Торе. Но по Тору, по тому глубокому знанию Торы в глубине. Поскольку правила Торы, которые даются людям, они как бы упрощены. В каком смысле упрощены? Как инженер, который дает правила мастерам, не объясняет им всю логику вещей, а весь замысел, все это. А вот говорит, сделай так, приказы, вот это, да, только действие. Может быть, к цели можно прийти и другим путем, но мы не можем дать человеку возможность выбирать путь, что тогда он же не видит цель, не может знать, что точно. Поэтому даются правила. А тот, кто до этого... Теперь придет человек и скажет, вот смотри, они, отцы, как они вели себя, они ради Всевышнего, ради осознания замысла, той самой цели, могли делать и вне рамок законов Торы. Может быть, я тоже так буду, да, что я буду, должен делать во имя Всевышнего. И если во имя Всевышнего нужно сделать нарушение заповеди Торы, может быть, я это сделаю так, так это правильно. И объясняет он здесь, что человек не имеет права сказать такое. И не может взять пример от отцов, потому что отцы относились к другому уровню. Они могли, а мы не можем. Нам была дана Тора, и мы должны следовать в рамках этих правил. Только таким образом можем выполнить свою роль. А не путем другим, потому что мы, да, не видим всей картины. Это как бы понять. Этот пример, я надеюсь, более дает понимание, о чем мы говорили до сих пор. Ну, в принципе, до этого мы разбирали в прошлой лекции вот эти с разных сторон, а здесь вот этот пример я хотел добавить. Теперь мы идем дальше. Дальше у нас это перек хет. Последний перек в этой главе. И он дает еще один пример. Давайте пытаемся разобраться. «Од эхад юхаль лифатотха бахавилот райот, шетахлит авадат адам и рак ля сигерат арумумут». Говорит он так. Есть, может прийти ецера еще с одним соблазном к человеку. То есть мы не говорим о людях таких, да, которые на улице, а имеется в виду человека, который служит Всевышнему и так далее, и хочет к нему прийти Ецерара и соблазнить его на зло. Ну, я ему нужно придумать что-то, Ецерара ему нужно что-то придумать для этого, чтобы его соблазнить. Так просто же он не может его соблазнить. И тогда приходит он ему говорит так, что вода то дам и рак ля сиг. И ратурамут. В служении человека, в чем замысел человека, в чем суть человека. Так приходит Ецера, говорит ему. В чем суть человека? Это служить Всевышнему из ирратурамут. Страх возвышенный. По-моему, на русском это называют трепет. Если не ошибаюсь, да? Это нефшах, как эта книга называется, да? Месилат Йешарим. Там приводит подробно вот это, пытаюсь это тоже разобрать. Он там приводит, надо понять, о чем здесь разговор. То есть Ецера приходит, его соблазняет на что? Мы сказали, как Ецера соблазняет кошерного человека, еврея? Соблазняет его делать добро, в котором заложено зло. Да, закрыто, покрыто и так далее. Он выглядит добром, вот так он хочет. Здесь идея добра, это значит страх перед Всевышним, или трепет, то, что называют, страх перед Всевышним возвышенный. И он говорит, что вот так надо служить Всевышнему. Ты же хочешь быть праведником, правильно? Так как надо служить Всевышнему? В рамках вот такого трепета, быть в трепете перед Всевышним. Что это такое? Сейчас пытаемся понять. И так это Месилат Йешарим приводит эту идею страха перед Всевышним. Это мы тоже разбирали немножко. Немножко разбирали, что идея страха перед Всевышним – это как бы основная вещь в служении перед Всевышним, да, одна из основных вещей, что человек должен бояться Бога, любить, есть мицва, любить Бога, есть мицва, бояться Бога, да, значит, выполнять, следовать Всевышнему, следовать его правилам и бояться нарушить их. Вопрос, что значит бояться? Мы же объясняли, что этот страх не имеется в виду, как страх перед собакой. Ляпли, да? Почему? Страх, в чем боится? Страх перед Всевышним – это особая вещь. Это, ну, мы переводим на язык, поэтому на русский не всегда переводят как страх, но так на иврите, на самом деле на иврите тоже есть два слова. Есть пахат, есть ира. Пахот – это вот природный страх. Ира – это вот страх такой духовный. Чем отличается это от этого? Ну, на самом простом уровне в чем отличие? Что страх, скажем, перед собакой, человек боится по природе. Если он видит собаку злую, он боится. Ему нужно усилие воли, чтобы не бояться собаку, чтобы перебороть ее. Когда он ее видит, страх возникает сам по себе в рамках природа этого, да, когда он, чтобы перебороть этого, ну, ему нужно усилие воли, то есть напряжение духовных сил. Когда же человек страх перед Всевышним, и нет в природе страха перед Всевышним, человек не боится Всевышнего. По природе своей, я его не вижу, он мне ничего, это где это, собаку я вижу, она вот такая с зубами и так далее, я боюсь, она лает на меня, а Всевышнего я не вижу, ничего это и так далее. Поэтому по природе нет у человека страха перед Всевышним. Чтобы у него был страх, нужно усилие воли. Чтобы бояться Всевышнего, нужно усилие воли. Это принципиальная разница, кто обратит внимание, что чтобы в страхе естественном, мне нужно усилие воли, чтобы не бояться. Боюсь я так или иначе. В страхе перед Всевышним у меня нет по природе страха. Я должен работать над собой, усилия воли, чтобы появился этот страх. Поэтому этот страх не такой, как боятся там собаки, как многие в мире понимают, человек богобоязный, такой всего боится, ходит, этого боится, того боится. Наоборот, человек, который боится Бога, не боится ничего. Почему? Потому что только Бога боится. Потому что если у него есть, да, боятся этого человека или боятся Бога, то есть кто-то человек ему говорит, знаешь, что сделай нарушение, иначе я тебя угрожает ему, чтобы он сделал нарушение Торы, то поскольку он боится Бога, он не сделает это, то есть он не будет бояться этого человека, и не будет бояться того или другого, пройдет разные события, боятся, выполняет заповедь, а вдруг ты проиграешь и станешь бедным и так далее. Всевышний мне приказал это делать, я боюсь нарушить это. И что? Тогда я не боюсь потерять. Я не боюсь стать бедным, не боюсь смерти, не боюсь того, не боюсь другого, потому что Всевышний приказал, боюсь Бога. То есть страх перед Всевышним – это бесстрашие. Страх бояться, тот, кто боится, вот боится всяких этих, это страх природный. Страх перед Всевышним, он пересиливает страх природы, природный. Поэтому, когда мы говорим, кто такой человек, который ничего не боится, бесстрашный, который не боится различных, скажем, природных опасностей, это тот, который не всегда оправдано, но скажем, когда мы говорим, человек бесстрашный, что это такое? Который не боится различных событий в природе. Еврей, который боится Бога, он не боится этой природы, потому что это идет против этого. Да, если он боится Бога, то не боится никого и ничего. Поэтому прямо наоборот, тот, кто боится Бога, не боится никого. По-настоящему, если мы говорим по-настоящему, естественно, да? Действительно, тот, кто боится Бога, ему ничего не страшно. Потому что что? Все зависит от Всевышнего. Он верит в это, он это осознает, понимает, он боится Бога и так далее. Но мы хотим понять больше, что это такое. Что значит это страх перед Всевышним? Это когда человек останавливает себя в различных действиях, которые Тора нам запрещает. Он хочет, но Тора запрещает. Ему хочется, желает, требуется и так далее. Но Тора запрещает. И тогда он из страха перед Всевышним не делает это действие, отходит от него. И да, или то же самое, можно сказать, выполнение заповеди, делать какую-то мицву. Из страха перед Всевышним. Почему? Почему? Потому что да, Всевышний приказал, я боюсь его, и поэтому я это делаю, или поэтому я это не делаю. Несмотря на то, что это страх духовный, не природный, как мы сказали, но в нем тоже есть несколько уровней. И вот он приводит три уровня, как минимум, это Месилас Ишорим. Это первый, самый низкий уровень, называется Ирато Оныш. Страх перед наказанием. Что значит боится? Кого ты боишься? Зачем ты его боишься? Зачем ты боишься Всевышнего? Я боюсь, что потому что он даст мне наказание. Что так сказано, мы учим это, да? Что человек, который, делает нарушение, ведет себя не по законам Торы, получит наказание, так мы получаем, понимаем по-простому. В этом мире или в следующем мире, или в этом мире, или в следующем мире. И тогда приходит человек, говорит, я не хочу получать наказание, я боюсь получить наказание, я хочу что-то сделать плохое. Мне это хочется, я бы это сделал бы, но поскольку я боюсь получить наказание от Всевышнего, поэтому я это не делаю. Теперь вопрос, это называется страх перед Всевышним, самый первый уровень этого дела. И есть второй уровень. Называется иратором умут, вот этот самый трепет, который называется. Это когда человек останавливает себя перед различными действиями из-за страха перед Всевышним. Что значит, что он боится? Не страх, он не боится наказания. Но он, это идея стыда. Как, например, сын перед отцом. Сделать какое-то действие, которое плохо в глазах отца, ему стыдно. Не потому, что он боится, что-то его ударит, накажет и так далее. А потому, что ему стыдно смотреть в глаза своему отцу. Вот как ты так повел себя и так далее. Это страх, это как бы стыд перед Всевышним в каком-то смысле. Назовем это страхом. И тогда это называется иратором умут. Это более возвышенный страх. Это, в принципе, то, что требуется от человека, от еврея. У нас страх перед наказанием и считается наиболее это низкий уровень страха. И Тора нам говорит, что, да, что это тоже хорошо, когда человек останавливает себя от плохих вещей из-за страха перед наказанием. Но на самом деле действия человека должны быть обусловлены более высоким уровнем страха, что это в основном для детей или для людей простых, которые не очень знают, неграмотные и так далее, самые начинающие, на еще что-то. То есть, по-настоящему человек должен стремиться к тому, чтобы служить Всевышнему из страха более высокого. Как мы сказали, иратором умут, страх вот этот, это то, что требуется. Но детей мы воспитываем и первоначально рассказываем им, что вот за нарушение получают наказание, и поэтому, если не хочешь получить наказание, то тогда так и так. Но постепенно, когда человек растет, усиливается, увеличивается, и так, он воспитывает в себе понятие страха перед иратором умут. Вот это трепет, страх перед более высокий уровень. Это оно боль, да, это служение Всевышнему из этого как бы трепета, это то, что требуется от еврея. Есть еще один уровень более высокий, называется ирата хет, страх перед грехом. Что это значит? Это значит, когда человек останавливается в каком-то плохом действии не потому, что он боится наказания. И даже не потому, что он стыдится перед Всевышним, а потому, что он осознает зло, которое есть в самом действии. Он не делает это потому, что он понимает, что это, он видит в этом зло. Это очень высокий уровень, это единица только доходит до этого. Это когда он не делает грех, потому что он осознает, что это такое. Он не делает, потому что это зло. Обычно человек что, как человек видит? Человек видит события, да, какие-то... у него есть желание к чему-либо, какой-то, да, соблазн в каких-то вещах. Ему это нравится, это хорошо. Он для себя ощущает как добро, правильно? Не это хорошо, только нельзя. Запрещает, то раз запрещает, но на самом-то деле это хорошо, правильно? Он получает наслаждение, удовольствие, такое, другое, третье и так далее. Это хорошо. Человек, тот человек, у которого есть Ир-Ат-Хет, страх перед грехом, он видит это действие, видит, что это зло, а не хорошо. То есть по-другому. То есть даже в своем ощущении, как мы, когда у нас есть соблазн, и мы понимаем, что Тора запрещает, так я говорю, это как бы для меня приятно, хорошо, но мне нельзя, поэтому я не делаю. Но его, оно мне нравится как бы, оно мне приглядывается. Тот, у которого есть... страх перед грехом, оно ему не приглядывается и не нравится. Он не может на это смотреть. Понятно, да? Он не так, что потому что это запрещено, поэтому я не делаю. Нет, потому что оно само по себе зло. Я его не могу хотеть как таково. Может быть, вдруг ему покажется, что там есть что это доброе дело. А потом он смотрит внутрь и находит, что это на самом деле зло. И тогда ему открывается снова. Но он видит это, не видит это, как обычно люди смотрят на мир. Это приятно и хорошее, только запрещено. Нет, если это запрещено, это неприятное и нехорошее. Вот это вот ощущение, видение, оно особое. Это только тот, кто доходит до того уровня, это очень высокий уровень. И это называется ирата-хет. Это значит три уровня. Теперь, кто-то придет и скажет такую вещь. Ну, скажем, ирата-хет требует, это только немногие доходят до этого. Но ирата-рамумут, второй уровень, это что требуется от большинства евреев, чтобы они могли вести себя таким образом, с точки зрения страха перед Всевышним. Не потому, что ты боишься наказания. Правильно, когда там ребенку, еще кому-то мы говорим так, что это будет наказание, это. Кто-то придет и скажет, что поскольку это так, то тогда вообще само по себе делать действие из-за страха перед наказанием – это плохо. Если я как бы останавливаюсь делать зло, потому что я боюсь наказания, это плохо. И может быть, не стоит вообще его как бы, да, ему следовать. Здесь он приводит этот вариант. Давайте посмотрим, что он пишет. Да, и вот, что цель служения, да, что так скажет человек, что цель служения человека – это достигнуть иратора мумот, вот этот возвышенный страх. Враг альзею и навылибой, только на к этому будут его глаза, его сердце все дни. То есть он будет стремиться, он скажет такое чувство, скажет, вот то, что я хочу достигнуть. Страх перед Всевышним, возвышенный. Хорошо. Вшейрата он иш бушан бне адам, и страх перед наказанием, и стыд перед людьми, это плохое качество, так он скажет. Что значит, что такое страх перед наказанием, как мы сказали, наказание, это на самом деле, когда человек боится наказания в будущем мире, это тоже высокий уровень в каком-то смысле у человека относительно. Когда человек, во-первых, да, когда... Понятно, когда над человеком стоят с молотком, и что-то он говорит, не делает то иначе это, то понятно, здесь он останавливает себя и не делает из-за страха перед этим. Нет здесь никакой миссии, нет никакого действия духовности. Когда человек неясно, получит ли он наказание или нет, то есть не стоит над ним на молотком, он понимает, что он может получить наказание в этом мире за то плохое, которое он делает. Но это наказание он не видит сейчас. Это не как зубы собаки, которые он видит перед собой, что сразу боится. И где-то, может да, может нет, когда-то, это уже есть здесь какое-то понятие духовности. Хотя это низкий уровень. Когда же человек боится наказания в будущем мире, это еще более высокий уровень, потому что в конце концов надо еще верить в то, что есть в будущем мире. Человек будет сказать, а иди знай, кто сказал, что там что-то в будущем мире. Один раз в жизни, один раз живем, может, надо наслаждаться полностью и так далее. А там посмотрим и разберемся там с создателем. Мы ему там что-нибудь расскажем, он все это и так далее, и так далее. И это, поэтому на самом деле страх... Вот этот перед наказанием, он не простой страх, как это. Но даже про него сказано, что это низкий уровень, да, и человек должен стремиться к более высокому уровню. Не из-за наказания, где одерживает это, а из-за других вещей. Еще, вот страх, как мы сказали, трепет, как стыд перед Всевышним, типа этого. И еще есть понятие стыд перед людьми. Это тоже называется как бы страх перед наказанием. То есть человек делает это почему? Разные не делает плохие вещи. Почему же люди видят? Люди, что скажут люди? Ему стыдно перед людьми, перед обществом, перед этим. Вот ты такой, такой, ты не можешь устоять в том-то и так далее. Вот этот стыд тоже называется страх перед наказанием. Если человек делает из-за стыда перед другими людьми, перед человеком, то тогда это тоже тот самый низкий уровень. Почему он это делает? И потому что он действительно не ходит, не делает зла, потому что не хочет, чтобы люди видели. А если никто не видит, может быть, да. А вот когда видят, и тогда знают и так далее, ему стыдно перед людьми, вот этот стыд, это тоже идея, он боится наказания, боится стыда. Тоже тот же уровень. И теперь кто-то придет и скажет, что поскольку мы должны стремиться к страху перед вот этот возвышенный страх, то тогда страх перед наказанием или из-за стыда перед другими людьми. Ведь большинство вещей, то, что в мире вот работает, люди соблюдающие и так далее, ведут себя, это потому что есть люди вокруг, и человек хочет себя поставить как бы перед людьми, поэтому если бы никто не видит, то человек идет уже себя совсем по-другому. Ну, не обязательно делать преступление, но уже делать по-другому. То есть фактор людей вокруг, которые видят его и так далее, он очень велик в действиях человека в наше время. Что многое из поступков человека выходит из того, что он делает расчет, как на него посмотрят, что о нем скажут, что это фактор один из сильных. Получается, что люди в таком случае, когда они делают какие-то, скажем, добрые дела, не делают злых дел. Почему? Из-за стыда перед другими людьми. Это тот самый страх перед наказанием. Ну так очень много в мире. Я говорю про еврейский мир такой, да, там в мире, который мы не говорим. А вот в еврейском мире, мире людей религиозных и так далее, очень большое значение имеет. Что про меня скажут, что будет и так далее. Как я буду выглядеть в глазах других людей. И тогда я веду себя так-то, так-то. Лучше, правильнее. Почему? Потому что я боюсь, что кто-то узнает, увидит и так далее. Теперь, это вот это действие, что это такое? Это страх перед наказанием. Теперь, это хорошо или плохо? Это вопрос. И просто и придет кто-то и скажет, что вот действительно, если только он это его страх перед наказанием или стыд перед людьми, поэтому он так себя ведет. Это качество очень плохое, так себе может сказать человек. Это качество, страх перед наказанием или стыд перед людьми, это плохое качество. Выраулишаешь и желательно его искоренить из сердца. Так придет сказать еще, что мне, я же хочу служить Всевышнему по-настоящему, а не из-за страха перед там, наказанием. Так нужно его искоренить. Что значит искоренить? Чтобы не было страха перед наказанием внутри. И это может человек себе сказать. А наоборот, работать над тем, чтобы было страх перед, как это, более возвышенный. Так что может, когда человек начнет иной раз может идти в этом направлении, думать, стараться и так далее, что у него может возникнуть ощущение, осознание, что вот этот страх перед наказанием, это просто вообще нарушение. И надо убегать, и будет от этого убегать, избегать всякого вот этого страха перед наказанием. Что да, Шилоли Афрушами и Суров, и тогда может быть, что он не отойдет от какого-то запрета, то есть нарушит какой-то запрет и не отойдет от него. Почему? Потому что страха перед наказанием у него нет, а страх Ромамут. Он еще не достиг этого уровня, чтобы из-за этого, да, не все люди достигают и так далее, чтобы... И получается, что может привести к запрету, к плохим, к злу в этом. И объясняет он, что это на самом деле совет Ецарара. На самом деле страх перед наказанием – это важная вещь. И она должна быть. Правильно, что мы говорим, что на самом деле человек должен стремиться к иратором умот. Но страх перед наказанием, он необходимая вещь. Даже когда он достигает Ирратора Мамут, в конце концов. Почему здесь это, да, давайте посмотрим, что он пишет, потом пытаемся объяснить. Ваакелыха коль давар, и тогда тебе будет легко делать, облегчается делать различные нарушения. Баашер и релха паним и паним шаним, базе, что да, в Юхали валет мизешим их, и тогда может произойти из этого что? Что придет к тебе человек и скажет, покажет, смотри, вот это ты делаешь неправильно, это ты делаешь плохо. Вейреллаха шаатау говорит, что ты делаешь какое-то нарушение в чем-то, и тогда, если ехали в хашу, и тогда ты в мысли скажешь, подожди, если я сейчас прекращу это делать, почему? Потому что это стыд перед ним, это страх перед наказанием, а это плохое качество, так лучше, что я, да, как делать, отойти от запрета из-за стыда перед ним, это само по себе плохо из-за стыда, нужно из трепета, а не из-за стыда перед ним. Поэтому, ну, трепета, скажем, у него в этом нет, тогда он скажет, что он не отойдет от запрета, то есть делает его, несмотря на то, что ему покажет, что это плохо, то, что он делает. Он скажет, как так, теперь я это не буду делать, потому что я стыжусь людей, это само по себе плохо, из-за стыда перед людьми. И многие такие скажут, что ты из-за того, из-за чего ты это делаешь, ты хочешь выглядеть в глазах других людей, хорошо, поэтому делаешь, это само по себе плохо. И поскольку это само по себе плохо, и нельзя из-за этого отходить от какого-то действия, от какого-то запрета. Получается, на самом деле, это совет Ецарара. Это не так, что на самом деле страх перед наказанием – это важная вещь. И когда человек делает, да, приводит к себя к тому, чтобы, да, отходит от разных плохих вещей из-за страха перед наказанием, это тоже очень хорошо. Это правильно, что он должен стремиться к большему, но это необходимая вещь сама по себе. Мы скажем, на самом деле, более того. Более того, пытаемся объяснить эту вещь, что это значит. Во-первых, наше время, это ясно, наше время, страх перед наказанием, это основное, потому что в большинстве людей, да, то есть человек боится наказания хотя бы в следующем мире, да, вот наказание, скажем, в этом мире, он может бояться, что вот он будет вести себя так-то и так-то, и тогда Всевышний пошлет ему разные плохие вещи. Мы это видим в жизни, человек там, да, может, да, в этой жизни опасаться, а вдруг Всевышний мне пошлет то-то и то-то и так далее, и поэтому он, значит, ограничится от каких-то там плохих вещей. На самом деле это хорошо, так и должно быть. Правильно, что лучше более высокий, но, в общем-то, когда он достигнет более высокий, достигнет, но даже когда он достигнет более высокого уровня, страх перед наказанием не аннулируется и необходим тоже. Мы пытаемся объяснить эту вещь. В чем здесь суть? И мы помним, да, когда разбирали идею Авраама. Авраам заключил союз со Всевышним. И в этом союзе, до того, как он как бы заключил союз, он проводил, и был союз Бритва на Птарит, да, между половинками. До этого у него было много последователей. Он был такой очень известный человек, и много последователей шли за ним. Он, как это, провозглашал идею Создателя Всевышнего. Он так постиг в своем сознании, в своем разуме идею как-то единого Бога, то, что он говорит, да, единобожие, или как это называют на русском. Да, и тогда было у него много последователей. И он потом заключил союз, Всевышний открылся ему, и там был этот союз и так далее. То есть, и каким образом, и там был вопрос в каком-то смысле, каким образом будет идти вот эта вот, да, вот эта вот идея Авраама, служение Всевышнему, каким образом это будет? В конечном результате, в чем эта идея? Идея – это исправить грех первого человека и выполнить ту самую роль, которую… Это был замысел, как это, служение единого Бога, назовем так, да? И, так, и там как бы, ну так это Мидрашим приводится, как бы было два варианта у Авраама. Каким образом он будет проводить свою идею? Либо путем партии, либо путем народа. Что значит путем партии? Придут люди, как, ну партия, я так называю партию, но имеется в виду, будут приходить, придут люди, которые и согласны с Авраамом, в этой идее, что согласно с Авраамом в этой идее, И тогда они будут следовать, да, вот кто захочет, как это, как в партии, кто захочет, он входит, и он следует, кто не захочет, уходит, так как бы это, да, то есть еврейство не будет идти по, еврейство не будет идти по наследству, а тот как-то, типа гиюра, не знаю, как там это понимается, то есть тот, кто хочет принимает эту вещь, да, эту идею, он ходит и берет на себя вот эти все обязанности и так далее. То есть стать евреем по выбору, а не по рождению. Это был один вариант. А другой вариант, что это будет по наследству, то есть, что будет союз будет заключен с поколением Авраама. И с его поколения, что из него будет рождаться народ, который будет служить Всевышнему, должен выполнить, на него будет возлагаться выполнение этой роли. Что это значит, как зависит, как это отличается от этого? Что на самом деле в чем здесь идея? Тот, кто служит Всевышнему, тот, кто должен был выполнить эту вещь, это как бы Адам должен был выполнить, правильно? Теперь, и душа Адама, она разбивается на искры, после того, что он спустился в этот мир, и потом она приходит в этот мир еще раз, видит тех людей, которые, это как каждая искра приходит, как бы отдельный человек, не как один человек в общем, а как много людей, которые вот являются, представляют его искры и так далее. И если бы это было бы идея партии, наверное, как-то так, что должны были бы искры войти в души вот в этих людей, которые принимают, вот входят туда, тогда в него входит душа. Как у нас сегодня понятие гиура? Что человек делает гиур, то тогда в него входит святая душа. То есть входит какая-то идея души, вот которая это, да, и тогда вот как-то так должно, видимо, должно было быть. Но Авраам говорит нет. На самом деле Авраам был там вопрос, и Всевышний посоветовал так, но не будем сейчас входить в это дело. Так Авраам как бы говорит, нет, что я хочу, чтобы была идея народа. Почему идея народа? Что значит идея народа? А тот, кто родился, кто сказал? Ведь есть да, те, которые приходят, они приходят по своему осознанию, по своему желанию, это одно. А человек, который родился, он же не виноват, что он родился среди евреев. Как это, чинок шинежба, плененный среди евреев. Что он может делать? Он родился, он хочет жить как это, поэтому он должен быть евреем вдруг. Объясняет это, что имеется в виду, это идея союза, что когда человек, еврей рождается, то в него сразу входит душа, та самая душа, которая, да, вот, скажем, Адама, это свет, то, что называют святой душой. Так, когда человек делает гиюр, в него это входит. И так, может быть, должно было быть, вот, если бы мы шли по первому плану. А здесь, значит, когда он рождается, уже он рождается с этой душой, в него входит это. И тогда, но он же ребенок, а потом вдруг он захочет что-то другое, то есть у него нет выбора. Там все идет по выбору, а здесь нет выбора. Казалось бы, вопрос, как лучше? Как лучше, чтобы было это путем вот партии, что это каждый, что это все, которые приходят, они приходят по своему согласию, по своему выбору, по своему желанию. Может быть, так было бы лучше, чем то, что рождается, и он не по своему согласию. Да-да.
Пожалуйста.
Да. То есть, и вот эта вот ситуация, Авраам, да, и вопрос, почему Авраам выбрал именно народ, а не партию, может быть, наоборот, те, которые хотят, стремятся, они придут, и они будут как бы еврейским народом, назовем народом, евреями, да, а те, которые, а он выбрал народ, чтобы они рождались, уже вместе с этой душой, которая это, приходит к ним заранее. Объясняется здесь, объясняет он такую вещь. Поскольку он видел будущих, конечно, все, что будет в будущем, и он понимал, осознавал, понимал, что для того, чтобы пройти этот путь служения Всевышнему, будет множество испытаний очень тяжелых. Испытания очень тяжелые в жизни. И то, что мы видим, то, что было с еврейским народом. Когда человеку приходит испытание, когда он находится в тяжелом испытании, оказывается в тяжелом состоянии. И тогда у него в какой-то момент отключается разум, отключается понимание, осознание, и остаются самые вот как бы внутренние части души его. Что и что тогда происходит? Человек, который приходит к идее, какой-то идее, принимает какую-то идею, скажем, вот идею иудаизма, вот этой Торы, служения Всевышнего, он приходит к этому путем философии. Каким образом люди, которые приходят из этого, назовем это философией, то есть размышлениями, понятиями, высокие мысли и так далее, и в конце концов он приходит к тому, что вот так это правильно служить Всевышнему, и приходит, входит в это. Но когда его поставить в тяжелую ситуацию, вся философия улетучивается с головы. Ничего не остается. Что остается? Остается то, что, что у человека остается? То, что заложено у него в душе, в сердце. То, что находится в самой глубине сердца, вдруг пробуждается у него. В чем здесь суть? Что когда вот эта идея передается из поколения в поколение от родителей к детям, родители воспитывают своих детей. Когда дети воспитываются, то есть с малого возраста, они внедряют им эту идею, внедряют идею создателя Торы с детства. Внедрение, то есть он еще ничего не знает, еще разговаривать не может, но он уже слышит Шма Исраэль, ребенок слышит Шма Исраэль, и слышит разные там, Таилим, то, что говорят, и слышит, и вот живет в этой атмосфере и так далее. Оно ему как бы входит внутрь, в подсознание, как это, в глубину его души запечатляется, вот эта идея сознания запечатляется внутри души у ребенка. Потому что то, что ребенок слышит в детстве, оно входит внутрь него. Он потом узнает больше, узнает больше, узнает больше. Может быть, это уже сознание, рассуждение, мысли и так далее. Но вот это остается где-то внутри, в глубине его души. То, что он слышал от своей матери, что ему говорила с ним, читала Шма Исраэль, когда укладывал его спать. Когда он сидел на коленях у отца, он ему рассказывал что-то и так далее. Это то, что у него остается в памяти. Не просто в памяти, остается в его душе. Теперь, когда он оказывается в тяжелых испытаниях, все осознания, философии, мысли, понимания, они уходят, потому что ему очень тяжело. И тогда про все он это забывает. Единственное то, что остается, это то, что вложили в него внутрь его души с детства. И очень часто человек, оказываясь перед каким-то соблазном большим, каким-то большим соблазном или каким-то еще какой-то тяжелой ситуации, то все его понимание, философия, осознание, то, что было, оно улетучивается. И единственное то, что его останавливает, это то, что он помнит, то, что ему мать говорила, когда он был маленьким, когда он был ребенком. Это то, что приходит и останавливает его, и дает ему возможность выстоять в испытании. Это тоже не всегда работает, но это то, что это. Поэтому приходит Авраам, говорит, нет. Это хорошо, что приходят люди, которые осознают и понимают, и приходят своим разумом и своим этим, к Торе, к знанию и так далее. Но если их поставить в испытание, невелика вероятность, что они выстоят в этом. Для того, чтобы могли выстоять в испытаниях, необходимо, чтобы это знание не просто постигали путем рассуждений, а чтобы оно было внутри души человека, оно было внедрено внутри него. И надо ему это внедрить внутрь его. Каким образом? Путем воспитания с детства, когда он только родился, когда он это. И вот тогда, и только тогда это может быть, это мы видим, что тоже рассказ с Йосефом. Йосеф и жена Потифара, которая его соблазняла, и он уже пришел, чтобы сделать нарушение, и вдруг он увидел образ отца. Да, мы там это приводили, что он увидел, как он увидел, но в принципе вспомнил отца, то есть вспомнил это то самое, о чем мы говорим. И тогда это то, что его останавливает. Вот это вот, да. И вот эта вот идея, да, то, что внедряется внутри ребенка, это также идея награды и наказания. Поэтому в ситуации, когда, может быть, человек говорит, я хочу служить Всевышнему, вы Иратором Умут на высоком уровне страха, это осознание более высокое, более это. Но когда он оказывается в испытании, оно может у него улететь, и он даже про это знать не будет. Да? Он улетит, и все. И что тогда остается? Остается страх перед наказанием, который его обучали его родители. И это то, что может его остановить и поставить на место. Поэтому вот эта вот идея страх перед наказанием, и служение, страх перед наказанием, вот это. А даже когда человек достигает страха перед возвышенного, это все равно не отменяется, оно необходимая вещь, важная, которая должна быть. И может быть, в тяжелых ситуациях именно это то, что помогает человеку. Скажем, уже эта философия влетела, необходимость, важность всего другого, всякие рассуждения, все влетело. Но осталось одно – страх перед наказанием. И вот это то, что может ему помочь. Поэтому многие мудрецы, они и так и говорили, что именно этим надо пользоваться. Это важная вещь – страх перед наказанием. Это правильно, что в своей жизни человек должен стремиться к более возвышенному страху. Но не отменять страх перед наказанием. Потому что в особых ситуациях это ему понадобится обязательно. И это важная вещь. И здесь он приводит пример про это, да, приводит пример из Талмуда. Во-первых, сказано, говорит, да, в Эквару Рону в зале уже обучали нас мудрецы, он говорит, Бабиркат Раби Йоханан бен Закай Талмидов, то, что Раби Йоханан бен Закай благословил своих учеников и говорит им, Шитие мура шамай малехим кмура басар бадам, чтобы был страх над... Я вам желаю, чтобы вы боялись Бога так, как вы боитесь человека. Другими словами, да, чтобы был страх перед небесами на вас, как страх перед плотью, да, перед человеком. Почему она там удивляется, насколько я помню, там в горе привод спрашивает, как так? Только это то, что ты от нас хочешь, чтобы боялись Всевышнего как человека? Он говорит, он наливает, было бы хорошо, если действительно так. Потому что когда ты видишь человека, когда ты перед тобой человек, то ты не делаешь сразу здесь, ты боишься его, стыдишься перед ним. А когда нет ты этого человека, когда нет стыда, то есть Всевышнего ты не боишься. Вот если ты будешь бояться Всевышнего так, как ты боишься человека, то есть как будто бы ты видишь, что он перед тобой всегда стоит, вот рядом с тобой, вот тогда это уже уровень высокий. То есть бояться Всевышнего, как будто ты как бояться человека. Так он и говорит, что то, что человек стыдится перед другими людьми, хочет выглядеть хорошо и так далее, в других глазах, и это его стыд перед другими, это то, что его останавливает от разных вещей, это тоже какой-то уровень. А Левай, говорит, было бы хорошо, если бы так человек боялся бы Бога, как он боится стыда перед людьми. И приводит пример тоже из Мора Кедушин, тоже Хасид Рав Авнер, это один говорит, один из величайших там мудрецов, который был, Рав Амрам Хасида, и говорит он там, «Мил Аму Гадол, и кто из нас он такой, как Рав Амрам Хасида? Вы им кользе, и при всем этом, ще не сдам ли я до памыха два равера, когда попалась к нему один раз ситуация, в которой был как-то собран сделать нарушение, Рахмалицелам, кому как-то приводится там в море, Нильхамба так булот ли на цель мережет Эцро. Он воевал с Ецерара с различными хитростями, чтобы избавиться от него. Каким образом Ахмата Бушан обрет. И использовал здесь стыд перед людьми. На самом деле это интересно само по себе. Гмара, если хотите, мы немножко посмотрим, что там приводится. Да? Рав Амрам. Здесь вообще в этом месте там Кедушин приводится много интересных Да, несколько интересных вот рассказов, а с ним это один из рассказов, я пытаюсь понять, что он говорит. Да. Да. О. Да, и вот там был такой случай, Рам Амрам Хасида. И вот говорит, Анна Швайтен, приводит там город, Анна Швайтен до Атали Наарда, у нас был Наарда, город Наарда. И там были, была как раз ситуация, что были пленницы, которых пленили тогда разные там какие-то народы и так далее. А евреи, вот было обычай, что когда какой-то еврей оказывался где-то в пленении, то его выкупали. Собирали все общины, деньги и так далее, выкупали. И вот там было тоже, что они освободили некоторых пленниц, которые оказались там на Арда. И, значит, Рав Амрам приказал их выкупить. Васикнали бей Рав Амрам Хасида. И что сделали? И подняли, и привели ее, их, пока, да, вот, когда освободили, после освобождения привели в дом Рав Хасида. И Рав Амрам Хасида, и поставили его, ее, их там, да, на втором этаже, алия, да, и поставили вашикры даргами кама, и взяли и лестницу, и брали лестницу, чтобы невозможно было туда подняться, то есть как бы привели во второй, как бы на второй этаж, и убрали лестницу, чтобы никто не мог подняться туда к ним, да. Ну, из чего? Из осторожности, здесь тоже интересная вещь, мы должны разобрать, да, идею, опасения, то, что, да, тоже в наше время, что есть обсуждение того, что вот, да, обсуждение мира, религиозного мира, что там есть различные правила, остережение от того, чтобы не было связи между мужчинами и женщинами, чтобы было разделение между мужчинами и женщинами и так далее. И вызывает много споров и возмущений у многих людей здесь, которые не понимают, о чем разговор. Ты говоришь, что это за такое, что это значит, почему надо отделять же и разделять между мужчинами и женщинами, так что, что они такие слабые, посмотрят на женщину, и сразу говорят, что он сразу будет соблазняться, что это значит, что за слабые такие. Это одно из того, что приходится не убежать. Так здесь на самом деле надо понимать, в чем не суть. Здесь рассказывается похожая история, пытаемся понять, что он это. И вот приходит здесь, что тоже идея опасения в том, чтобы не было соблазна, то есть они находятся там пока временно, там на один день или ночь, я знаю. И тогда и он находится как бы в доме внизу, а они находятся наверху на втором этаже. Так убрали лестницу, чтобы не было возможности подняться. И это как бы само по себе ограничение, отдаление. Это законы Ихуда. Ихуд, что нельзя находиться в одном доме. Мужчина и женщина, что они не муж и жена и так далее, не могут находиться в одном доме. Да, есть разные законы в этом, что иначе в одном доме, в одной квартире, в одной это, да, чтобы не пришли к нарушению. Одна из идей. И вот здесь тоже как бы идея такая. И убрали, значит, да, и они были на лестнице, и были на втором этаже, и убрали туда же лестницу и так далее. Бадыды Кахалфа Хадамина, когда одна из них проходила, эта женщина проходила там наверху, да, и там и снизу было вот это, где вход, или, да, и снизу было видно, Нафаль Наураба и Пума, что это такое, упал свет там, что значит упал свет, Дерих Пиалия, да, ну, как бы, объясняю, что ее как бы лицо засветилось, ее лицо осветилось, как бы он увидел, снизу увидел ее лица. Лицо. Шакли Рав Амрам Лидарга, подошел Рав Амрам, это как-то воздействовало на него, привело его к соблазну. Подошел Шакли Рав Амрам Лидарга, схватил Рав Амрам вот эту вот лестницу, что лестница, она была очень тяжелая. Он схватил эту лестницу, чтобы подставить. Делаву Яхин Бесарали медали. Так что такая лестница, 10 человек не могли поднять ее. А Хон, значит, приходит к нему Ецарара, что он смог один, схватил это и поднял. Вы дали ли худя, и к бели вода, он сам один поднял, вы сами Келея, и поднялся, и стал подниматься туда наверх из-за этого соблазна. Кематали, что произошло потом? Кематали палка на Дарга. Дарга, когда он подошел, поднялся на середину этой лестницы, да, что Ленцев говорит, отца, он остановился, как бы расставил там ноги, то есть, чтобы стоять крепко на этом, Бахуцка, и решил бороться с этим. Вдруг понял, что это значит Ецерара, и он решил перебороть свои Ецерара. И что делал? Что он сделал? Он вдруг, да, интересная вещь сама по себе. Приходит и говорит, он вдруг там оказался, значит, он хотел подняться из-за соблазна. И тут вдруг он остановился посередине, решил остановить себя и переворот. Понял, что здесь есть церара и хочет остановить себя. И что тогда он делает, чтобы остановить, чтобы пересилить это? Рама Кала, тогда он закричал. Нурам бей Амрам закричал, что вот есть пожар в его доме. Закричал, что пожар в доме Амрама, Раби Амрам. Раби Амрам. И что так, да, и тогда вся округа сразу сбежалась, прибежали для того, чтобы это, да? На самом деле здесь комментаторы, там Маршов, один из комментаторов объясняет, что на самом деле он не обманул никого, потому что в чем идея его была, есть пожар. Не было пожара, но он закричал, что был пожар. И тогда все собрались, люди собрались сюда. И в чем здесь обман был? Не было обмана, говорит так Маршо. Почему? Что он имел в виду пожар, это огонь Ецерара. Это горел. Пожар, в смысле, огонь Ецерара. То есть, чтобы перебороть Ецерара, что он сделал? Он закричал, что из пожара, что собрались люди. И если соберутся люди, то тогда не сможет сделать нарушение из-за стыда перед людьми. Да, и вот... И тогда это собрались люди, и валидейшие большими имена. Тогда именно для этого он закричал, чтобы собрались люди, что тогда он не сможет делать нарушение из-за стыда. Ату Баурабониса, Ату Рабона, значит, пришли, значит, его ученики, выросли и видели, что нет там пожара. И что? Омрели, говорят им, Ксифтинан, то есть ты нас привел к стыду. Почему? Они пришли к нему с претензией. Ты нас опозорил. Почему? Почему опозорил их? В чем был позор? Потому что все поняли, почему он закричал. Поскольку все пришли и увидели, что нет огня, поняли, почему он закричал. И тогда получается, говорят они ему, ты нас позоришь, почему? Потому что люди сейчас поймут или подумают, скажут, что вот человек, который Талмид Хахам, вдруг у него появляется Ецер Ара вот такой, что он может как бы согрешить. И поэтому для нас это позор. И тогда говорит он, Омрлау мутан тикасу бей Амрам. Говорит, лучше, чтобы вы... вас застыдились, постыдились, находясь в моем доме, бомети, бе альма аден, в этом мире имеется в виду, велотика слуминая бе альма даати, и чтобы не пришел к вам стыд в будущем мире. То есть лучше стыдиться здесь, чем стыдиться там. Там этот стыд намного тяжелее это. И так он им это ответил тогда. Там есть еще некоторые, и он еще сделал заклял себя, чтобы не нарушать и так далее. То есть получается, что он сделал? Когда у него появился Ецер Ара соблазн, он вдруг понял и пытался это остановить. И чтобы остановить это, что он сделал? Он позвал людей, чтобы у него, потому что он знает, что против стыда он не пойдет. То есть он не полагался на свое постижение, знание и так далее, может быть. Может быть, он понимает, осознает, что плохо и прочее. Но когда у человека есть соблазн сильный, все эти осознания, они улетучиваются. А вот когда есть страх перед наказанием или страх перед стыдом, перед другими, вот это да, оно имеет большую силу. И вот он это понимал, и для этого он позвал всех людей, чтобы перед ним была вот эта преграда, которую не мог передать, потому что боялся, что он сможет сделать прийти к нарушению. Так и там приводится. Интересная вещь. Там, и там дальше приводится тоже еще рабаним, разные там смеялись над Ецерара, насмеялись над людьми, которые делают нарушения. И тогда приходит к ним испытание тоже вот такого рода, чтобы они это, да, и тогда они увидели, что это все не так просто. Это дальше там приводится тоже несколько примеров. Один из примеров, то, что, по-моему, кто там Палем, один из тоже мудрецов, приходит, и он тоже, а он у него была особая вещь, он как бы делал какие-то действия против, как бы, сатана, как бы, ну, рассердить сатана, идти против. Говорит, я никогда не нарушу, я никогда не пойду на солнце, я никогда это, да? И тогда приходит к нему этот сатан в виде бедного перед Йом-Кипурим и говорит, я голодный. И тогда он ему дает хлеб. Он говорит, вы находитесь дома, а я сижу наружу. Он пускает его в дом. Он говорит, вы сидите за столом, а я нахожусь вот здесь. Он говорит, посадили его за столом. И тогда он бы выглядел очень плохо, и тогда он начинал что-то вырывать там и делать разные вещи, так что это. В конце концов, они рассердились на него и прочее. А и тогда он ему открылся, говорит, вот ты выступал против, а здесь ты сделал нарушение, не смог перебороть себя, как бы сделал, пошел, рассердился, потому что он рассердился и там хотел его выгнать и так далее. То есть это, да, пришло ему как испытание, что не смог выстоять. Ты хоть говорил, что ты сможешь выстоять, и ну вот я тебе покажу, что ты не можешь делать даже вот выстоять в такой ситуации. И там еще несколько примеров очень интересных. И здесь мы тоже должны понять, что это значит за идея. То есть идея соблазна, это одна из вещей. Потому что, да, как это, на самом деле, как есть много разных запретов. Запрет вот этот между мужчиной и женщиной, запретной связи, он один из самых сильных, мы это знаем, да, есть это, потом есть еще водозоры, язычество, но оно тоже связано с арайот, так это говорят, что так сказали мудрецы. Лов дуб на Исраэля водозора, эля бешвили атирла им арайот бапареси, так написано, что не делали сыны Израиля язычество, вот эти идолопоклонства, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичные запреты. Публичные запреты, вот, арайот, отношения, разрешить себе всякие отношения мужчины и женщины. Для этого делали идолопоклонство, в этом была суть. Это мы хорошо знаем, когда-то мы это разбирали. Да, мы, в наше время, что такое идолопоклонство? Это современное вот мировоззрение. Там коммунизм, гуманизм, всякие измы, которые есть, все это как бы та же идея. То есть выбирает себе какого-то идола, такого, другого, кто-то из камня, кто-то из чего-то, другого, и начинает ему служить разные сегодня там, как они, прогрессивные, там еще что-то, все это идолопоклонство. И мы хорошо помним наше время, идея коммунизма, кто помнит, как это, там же были высокие идеи, светлые идеи о счастье всех народов, тра-та-та, и там множество разных вещей. Свобода, все делают все, что хотят и так далее. Я тогда был ребенком, когда читал это, да, и когда мне тогда пришло это, прочитал «Антидюринг», это такая книга Энгельса была, это, да, и там приводится идея эта, да, как они видели идею семьи, как должна быть семья. Там у них есть капитал был, у Маркса, там книги целые, там с экономикой, с разными объяснениями, длинными, большими, о том, как общество одно в результате развития экономики, оно превращается в другое общество, пока та-та-та и так далее, есть эволюция. Не эволюция, там это, да, результат эволюции в обществе, в сознании, и приходит к коммунизму, самое высшее такой ганеден в их глазах, да. И Теория построена со многими родами, философия большая, там все это. И там есть часть рассказа о том, как должна быть семья. И там имеется в виду, что семья на самом деле, семья, то есть муж и жена и так далее, это пережиток прошлого, частной собственности. Это было зло, которое они, значит, называют зло, это частная собственность, а все должно быть общее. Поскольку все должно быть общее, жены тоже должны быть общие, все должны быть общие, не должно быть это, да, то есть полный разврат. То, что там приводится, полный разврат, причем все это, да, кто-то читал там еще разные книги разных социалистов 19 века, кому интересно, там приводят, как они видят в своем будущем вот это вот идею. Это. И спрашивается интересно, почему? Что это значит? Это же на самом деле, что они требуют, это идея разврата. Но с другой стороны, полный разврат, публичный, так это, да? Только что, это как была идея, только что была там и философия, диалектический материализм, исторический материализм, там целое множество раз, научный коммунизм и все прочее. Теперь, в чем здесь, и возникает вопрос, в чем здесь суть, с чего здесь начинается? То есть, на самом деле, философия – это начало, вот весь это философия этого коммунизма. Как результат, они приходят к тому, что семья должна быть общей, жены общие, это не должно быть семьи и так далее. Это как бы результат, который выходит из философии. Или наоборот, замысел был именно в том, что был полный разврат, для этого построена вся философия, чтобы оправдать это. Есть такой вопрос, поднимается, и, конечно, ясно сразу, что на самом деле вся эта философия, научный коммунизм и так далее, все это прикрытие того самого первичного, для чего все это делается, для того, чтобы сделать этот публичный разврат. Это идея. То есть мы видим, это находится в основе, в идеологии, в основе, и не только там, а везде, современных вот этих вот философских течениях разных, прогрессивизма и так далее, это ясно, что это так, да, это здесь просто нет сомнения. А там у них еще было скрыто, они еще пытались скрыть это и вот сделать вот таким образом. Но так это понятно, да, и это то, что сказали еврейские мудрецы, там просто очень точно. Лов, Дубна, Исраэль, Дозара, не занимались сыны Израиля, идолопоклонство. Почему сыны Израиля? Потому что все эти идеологии евреи придумывали. Не занимались сыны Израиля, да, все эти марксы и так далее, да? И современные тоже. Не занимались сыны Израиля идолопоклонством, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Это не просто разврат, а публичный разврат. Это тоже евреи. Почему? Потому что у евреев нет вопроса, им не нужен публичный разврат. Им нужен просто разврат, он полно и так далее. Да? А им нужен публичный разврат, потому что если не публичный, то он не может, потому что он же связан с разными понятиями и так далее. То есть получается это как раз тот сказ, заложено в основе всех этих. В общем-то, мы учим, что грех первого человека тоже был заложен в этом. В каком-то смысле, в каких-то понятиях. Там только другие уровни, другие это, да. То есть это отношение. Поэтому и это одна из строгих, очень строгих вот в мире религиозных, вот это отношение к запрету вот этих вот, к этим запретам. Потому что соблазн здесь настолько велик, что никакая философия, никакое знание не может помешать ему, нужна особая помощь с небес, чтобы человек мог выстоять в испытаниях, когда у него приходят к ним такие испытания. И это то, что соблюдают в еврейском мире, что есть разное остережение, женщины и мужчины находятся раздельно и так далее, чтобы нельзя смотреть на женщину, это один из вещей, называется шмират инаим, что с детства обучают мальчика, что он должен беречь свои глаза, так называется, шмират инаим, не смотреть на женщин. И даже когда у меня учитель, когда учил, говорит, даже когда ты смотришь, ты не видишь. Я так увидел своего учителя, что когда к нему приходили на урок женщины, он давал это уже это, да, и один раз, ну, они обычно приходили, как бы скромно одевались, более-менее, потому что они не религиозные были, но приходили к нему на урок, они хотели, как бы понимали, что они тут к раввину большому и так далее. И вот один раз его жена, после урока, ну, я там у него был много дома, и после урока, одного из такого урока, слышу, его жена говорит ему, как так вот про какую-то одну...
Захарий, включите, пожалуйста, звук.
А. Да, сэдэ. И вот после одного из таких уроков я слышу от его, ну, жена говорит ему про одну из участниц, говорит, вот в этот раз она пришла без платка почему-то и так далее. А он говорит, а что, она была без платка? То есть он давал урок за столом, там нет, три, четыре, пять женщин приходят, да, проходили обычно там какие-то уроки по разным этим, что он давал это. И сидят напротив него. И он им объясняет, рассказывает в течение там часа или полтора часа. И он не увидел, что она без платка. Понятно, да? То есть и так он меня обучал тоже в свое время. Смотреть, даже когда ты смотришь, не видишь. То есть идея не видеть, когда это. И это одна из идей, значит, ну, в принципе, это одна из важностей соблюдать, да, это называется шмират инаем, оберегать глаза, не смотреть, не только глаза в смысле не видеть, но это также не видеть внутри своего воображения, потому что одна из проблем, что, скажем, мужчина, у него появляется воображение, образ женщины, и нельзя его видеть. Это тоже называется шмират инаем, это, да? Когда появляется, и когда человек начинает с этим бороться, это очень сильно и очень трудно. Одна из вещей, наоборот, когда человек с этим не борется, он не ощущает, как бы, да, у него там мысли все что угодно и так далее. Но тогда нет это. И вот приходят разные люди и говорят, вот как эти религиозные, они боятся там смотреть женщин, быть рядом с женщиной, видеть там что-то такое. Что это такое? Это, что они такие слабые? Ихняя вера такая слабая, что они это. Что значит слабая? Им обычно религиозный мир не отвечает на эти претензии. Почему вообще не с, потому что не с кем говорить? Но по сути, это я объясняю, в чем суть. Что на самом деле, когда человек старается соблюдать это ужасно сложно. И тогда приходит к нему предать, что тогда даже маленькое какой-то взгляд, что-то, это может привести к нарушению мысли. Потому что на самом деле то, что человек видит, представляется в его мысли, воображении. И то, чтобы не видеть, для того, чтобы человек не прошел, чтобы ему не появилась идея желания, это идея чистота мысли. Чтобы не то, что он сейчас вдруг у него появляется желание, он кого-то там бежит, схватит и так далее. Нет, но само по себе только что появляется желание в мысли, это уже проблема. Значит, чтобы этого тоже не было. Это называется следить за глазами, дабы не это. А когда человек остерегается, чтобы не появлялись мысли, какие-то желания и так далее, какие-то образы и прочее, поэтому он старается также не смотреть, что если он смотрит, то обязательно это может войти внутрь его это. Это непростая вещь совсем, и поэтому очень остерегается, чтобы там где, ну, скажем, если они служат в армии, чтобы там не было девушек, если они там еще где-то, чтобы не было мести, не было раздельно, было раздельно и так далее, и так далее. И приходят тогда люди другие, которые говорят, смеются, что они такие слабые, не могут соблюдать. Что значит слабый? Тот, кто смеется, что у него происходит внутри сознания, мы-то хорошо знаем, внутри его мыслях и внутри его это, там полный разврат. Так это, вот когда он попытается один раз поработать над собой, чтобы мысли были чистые, вот тогда посмотрим, что он скажет, да? Беседа, поэтому это понятно. У нас, в принципе, уже не совсем времени есть, но основную идею мы как бы сказали здесь. Дальше он приводит, говорит, что на самом деле есть еще много разных способов пути у Ецера привести человека к греху путем того, чтобы запутать следы, да? Как бы путем обмана. Приводит, он говорит, еще Омар Абииска, Гмара, Ецрошель Адам Митхадеш Алава Хольем, что Ецера обновляется человеку каждый день. Каждый день к нему приходит заново. Не просто, что тот же самый Ецера приходит. Человек победил Ецера, вроде, так он ощущает. Приходит друг бах, на следующий день по-другому. Он обновляется каждый день. Тоже есть разные примеры, у нас же нет времени смотреть это. Но есть еще разные примеры, то как действует, что он как бы очень хитрый. В общем-то, по сути, так и сказано, что у человека нет возможности перебороть Ецера. Ецера сильнее, чем он. А как же тогда с ним это? Как же тогда Всевышний требует от него, чтобы поборол Ецера? А суть это в том, что на самом деле человек должен выложиться полностью в своей борьбе против Ецера. И тогда приходит помощь от Всевышнего. То, что он перебарывает Ецера только с помощью Всевышнего. И это вдруг открывается. Человек видит, что когда он прикладывает все силы, да, то тогда и приходит помощь от Ецера. И видно прям чудеса. А зачем так Всевышний сделал? Для того, чтобы человек выложился полностью. Потому что если он что-то, он может это сделать, то тогда он скажет себе, вот я сделал все, что мог. Не получилось, значит, видимо, это не для меня. Но когда он так или иначе не может ничего сделать, то мы ему говорим, то, что ты делаешь, то, что ты... да, понятно, что ты не сможешь перебороть Ецера, но ты должен сделать максимум. И вот если делаешь максимум, то тогда придет и Всевышний это сделать. Что у него не будет отговорки, я не могу. То, что ты не можешь, мы хорошо знаем, что ты не можешь. Но от тебя требуется максимум. И если ты сделаешь все, что ты можешь, то тогда приходит помощь от Создателя. Действительно, так оно работает. Тот, кто сталкивался с этим, он знает эти хитрости Ецера, и вот пути, вот как это работает с этим, но в любом случае полного победы всегда, ну, это было у отцов, у них была полная победа, они как бы выходят полностью из-под воздействия Ецера. Ну, есть люди, наверное, тоже такие, да, в наше время тоже, может быть, в какой-то мере какие-то есть люди, то это называются там люди-праведники, которые... которые выходят из-под воздействия вообще Ецера. Это непростая вещь. То, беседа. Да, на сегодня, я думаю, мы закончим. Да, в следующий раз мы уже начнем идею Торы, да? То есть это следующая глава, это последняя глава, там разбирается понятие Торы. То есть мы разбирали, первая глава это была... Урок – это выполнение заповеди, он объяснял, с внутренней точки зрения. И второе – это была молитва. Потом, сейчас мы учили то, что во имя, что такое Всевышнего, во имя. А у нас была еще молитва, шма, это было третье, и вот это во имя. И еще остался у нас смысл изучения Тора. Что такое Тора, что такое заповедь изучения Тора. Самая интересная вещь, в принципе. Это самая такая глубокая вещь. Это то, что мы будем учить дальше. Да. Значит, у нас здесь есть какие-то вопросы, знаете, в чате. Адам был евреем. Да? Да. Адам был евреем или нет? Первый вопрос. Да, Адам был
евреем.
Да, я смотрю в этом чате, был Адам евреем или нет. Ну, в принципе, что значит евреем? Евреем это имеют потомцы. В чем суть евреев? Это потомки Авраама, что после союза в него, как бы, это был союз с ним, что душа Адама входит в поколение, которое родится из него, и они должны выполнить. То есть получается, что еврейский народ это в каком-то смысле возрождение Адама. Что то, что должен был сделать Адам, то теперь еврейский народ должен это выполнить. Или тот, кто делает гиюр, что в него входит также душа от частицы оттуда, от Адама, что тогда это его задача. Поэтому, не в прямом смысле Адам, да, Адам был евреем, но в каком-то смысле это так и есть. В принципе, не только он, а все поколения до эпохи Авраама. Только потом начинаются другие народы. Да? А до этого не было народов, были личности. Ну, то вот надо разбирать, наверное. Да, значит, если пожалуйста, можно сказать, что в основном все сводится к рождению ребенка. Что значит все сводится к рождению ребенка? Не очень понятно, что в чем вопрос. Захар, спасибо за урок. Точнее, пожалуйста, чувство стыда – это подарок Всевышний. Какой духовный корень этого чувства, источник его, какой из четырех стихий? А стыд, да, душа. Да, действительно, я не очень знаю, должен проверить это, посмотреть, к кому это относится, да? Это огонь, вода, воздух и земля, да? К чему относится стыд? Да, трудно сказать, надо это посмотреть, поискать. Наверное, огонь, я знаю. Да, ну то надо смотреть это. Да. Надо смотреть это дело. Дальше. Йом-Кипур читает отрывки о запретных связях Ариот. Да, именно о связях обратил внимание, так как много запретов. Но вот именно о запретных связях это напоминание. Ну да, то, что в Йом-Кипур именно это упоминается, а не какие-то другие запреты. Есть много запретов, почему на запретные связи между мужчиной и женщиной, то, что читает Йом-Кипур. Ну, наверное, это та идея, да, что это как бы в основе всего стоит. Видимо, это так. Да, человек любит власть. Зачем ему нужна власть? Обратно, тоже, чтобы ему разрешалось все, чтобы он мог все. Хочет денег человек. Зачем он уже деньги? Зачем нужна власть? Зачем это? Можно, в принципе, найти, что во всех собранных, ну, не может быть, не во всех, в большинстве заложена вот эта идея запрета. Скажем, человек кушает не кошерно, но здесь может быть не совсем, да, тоже вопрос. А в других вещах, во многих вещах это связано с этим. Благодарю вас, Кудрас. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажите, а как Менаше было суждено быть злодеем? У него же была свобода выбора и склониться к добру. Да, конечно, была свобода выбора, но он может быть злодеем, может быть это, свобода выбора может быть то и то. Как? Вопрос другой. Как Хизкияу мог знать, что происходит в будущем, что будет в будущем, если это еще не произошло, что тогда это как бы противоречило свободу выбора. Но мы уже как-то объясняли, что знание это будущего, оно не противоречит свободе выбора, потому что свобода выбора относится к миру как бы природы, это другого уровня знания, не знание природы. То есть, когда я в мире природы знаю, как себя поведет кто-то, вот это знание, оно противоречит свободе выбора. А когда знание сверхъестественное, оно не противоречит. Почему? Мы когда-то это объясняли, что если человек находится в конце действия, и он увидел, как произошло, и сказал, и он знает, как это произошло, ведь это не противоречит свободе выбора. Нет, почему? Потому что это уже произошло, а он находится в конце, он это видел. Теперь вот это знание, когда он находится в конце, каким-то образом неестественным может оказаться раньше. Но то, что оно оказалось раньше, оно все равно знание в конце. То есть кто-то узнал это раньше каким-то путем, но оно-то в конце концов знание в конце, поскольку это знание в конце. Оно не противоречит свободе выбора. Это мы объясняли, что Всевышний знает, что будет. Так значит, оно уже предопределено. Нет, Всевышний знает, что произойдет, потому что он находится одновременно в конце. Как в начале, так в конце одновременно. Поэтому то, что он знает, он как бы знает, потому что это уже произошло с его точки зрения. Вот это знание неестественное о конце, то, как оно произойдет, оно не противоречит свободе выбора. Да, это нужно понимать. Это когда знание оно на уровне вот природы нашей, вот я знаю, как это будет, то тогда это противоречит свободе выбора. А такого знания нет у нас в поведении человека. Ну, надеюсь, понятно объяснил.
Пана, пожалуйста.
Огонь, позор, стыд, огонь, позор и стыд, это огонь. Ну, кажется так. Да.
Да, Сахарин, спасибо вам огромное,
да,
потрясающе. И лекции. Я вот тут, мысль какая мне в голову пришла. Вот смотрите, есть такой мидраш, что когда Авраам вместе с Сарой спускались в Египет, чтобы спастись от голода, тут он увидел что она красивая, он
Да.
посмотрел на это. И
Да.
что это значит? Что он раньше вообще на нее не смотрел.
Нет.
Разве это запрещено смотреть на жену, на собственную жену?
Конечно, нет. Да, конечно, нет, не запрещено. Нет. Он до сих пор ему так это приводится, что до сих пор он даже не видел, что она красивая.
Да.
Потому
Вот
что
я об этом...
они находились на другом уровне, у них поведение было другое. Мы же говорили, что это не мы, не она. Это не то, чтобы запрещено, конечно, не запрещено. У них и не было понятия запрета, как мы объяснили сегодня, правильно? То есть для них, а то, что они видели в духовности, это, да, они делали потому, что они понимали, а не потому, а не в рамках правил. Да, то ли, теперь. И то, что он, значит, не видел, поскольку и это у нас как бы вот эта идея и внешнего, то, что привлекательность и внешняя привлекательность, это вспомогательное для мицвы. А им этой вспомогательности не было необходимости в этом. То есть они не делали все ради духовности, у них все было духовно. У нас это не совсем так, поэтому нам нужно вспомогательный какой-то рычаг. А у них этого не было, поэтому он даже, ему это не нужно было, он даже не видел. Не видел, не смотрел. Это одно из объяснений, то, что приводит.
Спасибо. Еще один вопрос уже для людей другого уровня, не таких, как Авраам и Сара. Есть такое понятие, как срам. То есть, это органы размножения у человека.
Да.
Почему называются срамом? Срам – это тот же самый стыд.
Ну да, наверное.
Как получается так, что два человека, у каждого из них свой срам,
ну.
вдруг становятся единым целым? Как это воспринимается?
Идея зевога.
Срам прятать от других, это я понимаю. Но два человека, каждый со своим срамом, они впервые встречаются друг с другом. Как это преодолевается?
Что значит преодолевается что? В чем проблема?
То есть они должны понять, что этот срам, который они привыкли его прятать, для другого человека почему-то не должен быть срам. Но они впервые видят друг друга. Они вот впервые
пошли. Это вопрос на кого? Молодых вы имеете в виду? Что это, да? Это люди, которые женятся или что? Что вы имеете в виду?
Да, молодые люди. Ну, пусть не очень молодые.
Нет, Бесседа, я понял. Нет, это идея в чем здесь? Что это то, что у нас как бы правило, называем правилом скромности, да? Во-первых, когда был Адам и Хава до греха, у них не было стыда совсем. Почему? Потому что действительно, причем, чему стыд, как есть руки, ноги и так далее, нет стыда. Там это тоже органы, как все органы и так далее, которые требуются. Но поскольку с этим стал быть связан Ецерара, Ецерара в тот момент произошло после того, что он согрешил, Ецерара вошел внутрь человека, и это стало как бы пробуждать Ецерара самое. Поэтому надо было это скрывать. Скромность. Это понятно, да? Теперь, впоследствии, теперь. Но с другой стороны, идея того, что выполнение мицвы, есть выполнение мицвы. Плодитесь, размножайтесь, это мицва. И как это мицва, в мицве нет стыда. И поэтому, когда человек выполняет мицву в рамках скромности, как это должно быть, то тогда нет понятия стыда. Тот, кто входит в это, как бы изучает, понимает, и поэтому он выполняет это как мицву. Точно так же, как у Адама и Хавы это было до греха. Поэтому нет здесь проблемы. Да, то есть,
хорошо.
Скажем, я скажу так, я не говорю в мире, как это принято, это отдельная тема. А вот, скажем, в религиозном мире, да, когда женятся молодые, они всегда были отделены один от другого, всегда были вопросы скромности и так далее, но они заранее учат, что должны делать, как должны делать, и они подходят к этому как выполнение заповеди.
Поняла. Спасибо
да.
огромное.
И делаю это подготовка очень такая серьезная, до свадьбы. Там еще много деталей учат.
Да. Поняла, спасибо большое. Да, спасибо, Роза.
Да, сори. Да, все.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо всем, кто сегодня был на лекции.
Да, спасибо.
Всем удачи. Хорошей недели. Всего хорошего. До следующего понедельника.
До следующего понедельника. Спасибо. До свидания.
Хорошего, Наталья. Счастливо.